بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. На прошлом уроке мы закончили кратко тему про сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Сказали, что мы их все любим, не разделяем между ними, не говорим, что признаем одних, других не признаем, ибо пророк, все сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, кульхум удуль, все они являются справедливыми, и любой хадис, который мы от них берем, любое сообщение, которое передают сподвижники, если оно доходит до них с достоверной цепочкой, мы берем, не сомневаемся в них. Тут нужно сказать пару слов о том, что некоторые люди, некоторые заблудшие течения пытаются внушить, что между родом пророка, алейхиссалату вассалям, то есть между потомками, между Али и его женой Фатима, и между их детьми, были какие-то разногласия с подвижниками пророка, алейхиссалату вассалям, или что Али, ради Аллаху Ану, как-то был обделен, или у него забрали власть и так далее. Все такого рода заявления являются спекуляцией на нашем невежестве и нашем незнании истории. Во-первых, когда Али, ради Аллаху Ану, когда у него умерла его жена Фатима первая, он женился во второй раз, и у него были, от этого брака было несколько дочерей. Одну из них он выдал за Умара, ради Аллаху Ану. Если этот человек, если Умар каким-то образом обделил Али или являлся его врагом, то как он за него выдал свою дочь? Также у Али от этого брака было двое сыновей, которых он назвал Абу-Бакр, Умар, Усман. Если он их не любил, или Али был обделен ими как-то, или они забрали власть, у Али как он назвал их, своих врагов, если бы они были его врагами, именами своих врагов? Мы же никогда не назовем своих детей именами тех людей, которые нам причинили какие-то страдания, или которые у нас забрали власть, или что-то такое. Поэтому все разговоры о том, что между Али и Абу-Бакром или Умаром, Усманом была какая-то нелюбовь, это все является ложью. Это является ложью. Все они четыре, все эти четыре праведных халифа и все сподвижники, это одна семья. Это семья пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Те, которые видели пророка, взяли от него религию, распространяли ее. Потом пришли люди, против которых сам Али, радиаллаху анху, выступал, которые начали чрезмерно его восхвалять, возвеличивать. И даже при нем появились люди, которые начали говорить, что Али — это Аллах. И он сжег их, он вот эту группу людей сжег, но даже в огне они сказали: теперь мы точно уверены, что ты Бог, потому что только Бог наказывает огнем. Вот настолько это фанатичные люди, настолько заблудшие люди, что даже в этот момент они не смогли одуматься. И Али сказал, что Всевышний, я, говорит, делаю, ты свидетель, что я пытался их наставить. Поэтому, когда люди кого-то чрезмерно восхваляют в ущерб другого, ислам это категорически не допускает. Поэтому мы не говорим, что мы признаем одного пророка, другого не признаем. Там Мухаммада признаем, алейхиссалату вассалям, а Ису нет, или Мусу. То же самое с подвижниками. Поэтому наш путь – это всегда путь золотой середины. Мы не отвергаем никого, но и не проявляем чрезмерность в любви к ком-то. Говорим, что только от него будем брать хадисы, или религию будем брать только от Абу-Бакра, а от других сподвижников не будем брать религию. Это совершенно неправильно. Метод. Это совершенно неправильный подход. Поэтому мы, Ахлюс-Сунна валь-Джамаа, люди спасшейся общины, всегда следуем во всем за золотой середины. То же самое с подвижниках. Если мы хотя бы на секунду усомнимся в подвижниках, тогда нам надо усомниться во всем, что дошло до нас от ислама. И в Коране, и в хадисе, и во всех аспектах нашей религии, которые у нас есть. Если мы сомневаемся в подвижниках, значит, мы сомневаемся в исламе, сомневаемся в пророке, алейхиссалату вассалям, ведь именно он их приблизил к себе, ведь именно он был учителем их был. И если плохие ученики, значит, плохой учитель. Поэтому те, кто не любят сподвижников, те не любят пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И как сказал великий алим, имам Раббани Ас-Сирхинди, он сказал, что тот, кто хотя бы позволяет что-то сомнительное сказать о сподвижниках, у его знания никогда бараката не будет. Поэтому никогда знание людей не будет благо, если они каким-то образом вмешиваются в вопросы сподвижников, начинают говорить, кто прав, кто ошибся и так далее. Эти двери все закрыты. Эта тема закрыта для нас, ибо это было давно, и Аллах не обязал нас выносить какое-то решение или судить о каких-то разногласиях, которые были между ними. Это нас не касается, не касается нашего имана. То, что нас должно касаться, это мы и наши деяния. Когда люди начинают обсуждать других людей, тем более людей настолько великих, то это признак того, что они следуют своему нафсу. Они хотят как-то выделиться, они хотят как-то имя заработать себе и так далее, критикуя великих. Поэтому мы должны от этого отстраняться, это является гибель. Поэтому все салифы, все ученые Ахлюсунна говорят, что критиковать сахабов, недолюбливать сахабов – это яд для имана, который убьет верующего человека. Поэтому мы должны всегда любить всех сподвижников, любить всех потомков пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и это будет признаком того, что мы на правильном пути и то, что наше сердце живо. А если мы будем совершать по-другому, то это будет признаком того, что у нас мертвое, гнилое, черствое сердце. И, соответственно, участь нашего в ахирате будет очень плачевной. Поэтому это общие слова по теме сподвижников. Ибо любой вопрос, который мы затрагиваем в той или иной степени подробно, значит, мы можем с этими людьми, которые говорят такие вещи, встретиться в нашей жизни. Есть такие течения, и они есть в наши дни. Есть течения, которые ушли, поэтому мы о них не говорим подробно. Их знать не обязательно. Но есть те вредные идеи, те вредные новшества, которые витают среди нас. И каждый из нас в мечети может столкнуться. И он должен знать, что есть такое мнение, оно совершенно неправильное, необоснованное. А правильное мнение такое. Тогда наш иман будет обезопасен. Если же мы это не знаем, если мы не разбираемся в этом, значит, есть вероятность того, что нас собьют с правильного пути. Это опасно, и мусульманин должен всегда быть... осознавать всю опасность, которая его предостерегает, и быть готовым дать ответ. Хотя бы для самого себя, чтобы в нем это не вызвало сомнений. Не чтобы спорить или кого-то опровергать. Заблудших не нужно опровергать, от них нужно сторониться. Но чтобы они не посеяли в твоем сердце сомнения. Вот это самое важное. Следующая тема, которую имам Абу Ханифа, рахимуллах, касается в своей книге «Аль-Фикхуль Акбар», это вопрос совершения больших грехов. Является ли верующим, который совершает большой грех, или не является? И имам Абу Ханифа, рахимуллах, говорит, «Валя ну кафиру муслиман бидам мина зунуб». То есть мы не такфирим, не говорим, что если мусульманин совершает какой-то грех, даже большой, даже если это один из самых страшных грехов в виде убийства, расточительства, зина, прелюбодеяния и других форм, других больших грехов, мы не говорим, что человек, который их совершает, является кафиром. Он является мусульманином, но грешником. Асим, грешник. И если он не сделает таубу до своей смерти, тогда он находится в воле Всевышнего. Аллах захочет простит его, захочет не простит. Поэтому вопрос такфира очень опасный вопрос, и это вопрос, который разделяет нашу уму. И это очень больная тема, когда одна группа мусульман начинает называть других мусульман кафирами, кафирами, ты кафир из-за этого, ты кафир из-за этого, у тебя неправильная акида, ты кафир и так далее. Мы должны знать, что все исламские течения, которые существуют, их называют ахлю кибля, люди киблы, которые молятся в сторону киблы. И у нас есть правило, мы никого из ахлю киблы не такфирим, мы не говорим ты кафир. Если все течения, которые есть в исламе, находятся признанные, что это именно ахлю кибла, мы не говорим, они кафиры. Мы говорим, что они заблудшие, бедоатчики, что это ересь, это неправильное убеждение. Кафир не говорим. Кафир не говорим. Это хукм за Аллаха, за Аллахом, и мы этот хукм оставляем Аллаху выносить хукм. Верующий человек или неверующий. Мы же должны понять, где правда, и держаться правды. Понять, что ложь, и отстраниться от лжи. Но обвинять человека, ибо хукм такфира – это очень страшный хукм. Это сказать, что кровь человека дозволена, сказать, что его имущество дозволено, его брак, если он есть, недействителен, его жена, его жену может забрать другой человек, его дети не его дети. Это очень страшный хукм, когда мы выносим его о каком-то человеке, ты кафир. И это, из этого хукма вытекает очень много последствий. Очень много последствий, как для говорящего, так и в отношении которого этот хукм выносится. Поэтому мы должны отстраниться от такфира и эти двери закрыть. Эти двери закрыть, особенно в наше время. Такфир говорит о том, что кто-то является кафиром или кто-то является верующим. Возможно, в шариатском государстве, когда это делает судья. И поэтому... говорить о том, что кто-то кафир, это то же самое, если мы увидим мусульманина, совершающего большой грех, пойдем убьем его, скажем, по шариату, тебе полагается наказание, и убиваем его. Но так делать нельзя, это является самосудом. Какое-то наказание может выносить в шариатском государстве судья, который установит, что такой человек совершил такое преступление, будут свидетели, и он будет за это наказан. Но мы самостоятельно, на основе того, что что-то увидели, не можем наказывать другого человека. Не можем. И это будет самосуд, и мы совершим грех. Поэтому если мы будем отрубать руку вору, или убивать прелюбодея, или бить плетьми тех, кто пьет спиртное или распивает спиртное, мы будем совершать неправильные действия. Это решение в исламском государстве выносится судьей. Сейчас нет исламского государства и нет судей. Поэтому вопросы наказания в исламе, они эти вопросы сейчас сняты. их не рассматривают, потому что нету тех, кто их может выполнять. Поэтому каждый смотрит за самим собой и за своей семьей. Поэтому имам Абу Ханифа говорит: «Валя нукафиру муслиман бизамбин аз-зунуб ва ин кана кабира», даже если этот грех будет большим. «Иза лям ястахилляха», пока, очень важное дополнение, пока этот человек не будет считать этот грех дозволенным. Вот это важный момент. Есть разница между тем, совершает человек грех, или считает ли человек это действие дозволенным. Это большая разница. В одном случае человек совершает, например, грех, но он понимает, что грех, он понимает, что он ослушался Аллаха субхана ва тааля, и в своем сердце у него есть некое раскаяние, может быть, он сделает таубу. Но человек, который говорит, что харам – это халяль, это уже вопрос акиды, это вопрос убеждения. И такой человек не является мусульманином. Человек, который однозначно запретное дозволяет, например, зина – это халяль, говорит. Зина – халяль, или риба – халяль, ростовщичество – халяль, или распитие спиртного – халяль. Вот такого рода действия выводит человек из ислама. То есть, когда мы разрешаем запретное или запрещаем дозволенное, например, человек будет говорить, что нет, хлеб нельзя кушать, это харам, нельзя хлеб кушать. Это запрет дозволенного. И хлеб, если он получен дозволенным способом, его есть можно, и никто не имеет права его запрещать. Поэтому этот момент распространяется и на то, когда мы запрещаем дозволенное и разрешаем запретное. Поэтому это очень важный момент. Любой вопрос харама, халяль, это от Аллаха, субхану тааля. Лишь Аллах нам может запретить, и лишь Аллах может нам повелеть. Другое творение не имеет власти над нами. Поэтому любой человек, который начинает заявлять, что это запретно, он берет на себя функцию Аллаха, субхану тааля. Он берет на себя функцию рубубия и говорит: «Я Господь, и я тебе говорю, это запретно». Поэтому за это идет такфир. Поэтому за этот момент идет такфир. Но если человек сам совершает этот грех и считает, что он этот грех запретен, и иншаллах он сделает табу, тогда этот человек не кафир, мы не говорим, он кафир. Он фасик, грешник. И даже если он попадет в ад, и Аллах субхану ва тааля не простит его грехи и ведет его в ад, он там искупит эти грехи и бизниллахи тааля будет введен в рай. Будет введен в рай по милости Аллаха субхану ва тааля. Ни один человек, у которого есть хотя бы пылинка веры, никогда не будет в аду навечно. Ахлю таухид, люди единобожия, люди умы пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и других общин, которые правильному пониманию христианства, иудаизма следовали, которые за своими пророками следовали, разных общин, никто из них не будет в аду навечно. Если даже они туда попали по грехам, иншаллах, Всевышний их выведет оттуда. И они будут в раю. Иначе бы не было разницы между верующим и неверующим. Если и верующий был бы вечно в аду за грехи, и неверующий был бы вечно в аду за грехи, тогда не было бы разницы между верующим и неверующим человеком. А разница большая. Тот, кто признал Аллаха как Господом, даже если в каких-то вопросах ослушался его, и тот, кто вообще отрицает Аллаха или отрицает пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Очевидно, что между этими людьми есть разница. «Валя нузилю ангу исмаль иман». И мы не убираем от этих людей название иман, то есть мы не перестаем их называть верующими. И мы их называем верующими в буквальном смысле. То есть любой человек, мусульманин, который совершает грех, даже если мы видим, что он грешит, мы его называем верующим, мумин. Пока он не скажет какие-то вещи, не начнет говорить вещи, несовместимые с исламом. Или начинает говорить: «Я атеист», например. Ну, человек из этнической мусульманской семьи, но он говорит: «Я атеист», например, «Я не верю в Аллах». Эти вещи несовместимы с исламом. Или говорит, что: «Я вот сомневаюсь, пророк Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это пророк или нет, вот я до конца не уверен». Эти вещи, безусловно, несовместимы с исламом. И такой человек мусульманином считаться не может. Эти вещи несовместимы с исламом. Или, например, как мы говорили, считает вещи запретными, дозволенными и наоборот. Поэтому мы называем человека, даже грешника, мумином, верующим. Хакихатан в буквальном смысле. «Ваядюзу ан якуна муминан фасикан гэр кафир». И возможно, чтобы человек был верующим, грешником, но он не был кафиром. Такое может быть. Человек по разным причинам может совершать грех. По слабости, из-за чего-то влияния, может в какой-то момент одуматься. То есть мы можем допустить, что человек, который он верующий, но совершает какие-то грехи или совершает какое-то ослушание Аллаха субхана ва тааля. Но мы не говорим, что грех не вредит человеку. Безусловно, грех вредит. И вредит иману человека, вредит его искренности, и вредит его религии в целом. Но сам по себе грех не вводит человека из ислама. Поэтому, когда у Абу Ханифы, рахимуллах, спросили, кто такие Ахлю Сунна, он сказал, что мы возвеличиваем двух шейхов, это Абу-Бакр и Умар, мы любим Усмана и Али, мы не считаем совершающего большой грех кафиром, и мы считаем дозволенным протирать кожаные носки. Вот он сказал, мазаб Ахлю Сунна заключен в этих вещах. То есть это основные положения, чем мы отличаемся от других заблудших течений. И следующий вопрос, который Абу Ханифа касается, «Вальмас аль хуфейн сунна». Вопрос протирания кожаных носков – это вопрос фикха. А мы рассматриваем акиду. Возникает вопрос, почему имам Абу Ханифа в книге по акиде упоминает вопрос, связанный с фикха? И то же самое делает имам Тахави в своей книге «Акиду Тахави». Он также приводит вопрос дозволенности протирания кожаных носков. Вопрос, он связан с тем, что хадисы, как повествующие о дозволенности этого действия, они достигли самой высокой степени достоверности. И в нем нет никакого сомнения. И поэтому Абу Ханифа сказал, что те, кто отрицают дозволенность этого действия, я, говорит, боюсь, что они за это могут впасть в куфр даже. Потому что это очевидно, то есть это столько много, больше 70 сподвижников об этом сообщают, о том, что видели, как пророк, алейхиссалату вассалям, в пути и не в пути протирал кожаные носки. Поэтому мас аль-хуфейн джа сунна, то есть это сунна, это дозволенное действие, поэтому в книгах по фикху даже упоминается, что если в человеке есть некое сомнение о дозволенности этого действия, для него даже более желательно сделать мас, чем просто ноги помыть. Само по себе нет разницы, помыть ноги или протереть кожаные носки одеть. Но, говорит, если человек сомневается в этом, дозволенность этого действия, или в нем какие-то есть, он не до конца понимает, может быть, то для него лучше, мустахаб, именно протереть хуфы, Также насчет хуфов, модный современный вопрос, можно ли протирать обычные наши носки, которые мы сегодня носим, тряпочные такие носки. Согласно четырем мазабам, это делать нельзя. К этим носкам есть определенные условия, которые требуются. Недостаточно, чтобы что-то называлось носками, чтобы их можно было протирать. Они должны быть определенной плотности, которая не позволяет влаге просачиваться. Этим они отличаются. Затем, в зависимости от мазхаба, есть разные требования. Один мазхаб говорит, что нужно, чтобы в них можно было пройти расстояние, равное расстоянию пути. Поэтому не все, что называется носками, можно протирать. Хуф – это именно кожаные носки. Вопрос, может быть, другой, обязательно, чтобы они были из кожи. Одни говорят, нет, не обязательно, другие говорят, обязательно. Но суть в том, чтобы они удовлетворяли требования, чтобы не пропускали влагу и чтобы в них можно было ходить. Чтобы можно было ходить спокойно по улице, они не порвались из-за этого. Поэтому наши обычные современные носки, согласно мнению четырех мазхабов, ханафийскому, маликийскому, шафиийскому, ханабалийскому нельзя. Поэтому, если четыре мазаба сошлись на каком-то вопросе, мы должны следовать этому. Если среди мазабов есть расхождение, то это не является запретным кому-то брать это мнение. Но если четыре мазаба сошлись на том, что это действие не дозволено, мы должны от этого отстраняться и тем, кто, если так делает, им сообщить об этом. Они захотят последовать, захотят нет. Ватаравих филейли шахри рамадан сунна. Также совершение намаза таравих в Рамадан является сунной. Почему здесь упоминается вопрос таравиха? Потому что с этим намазом связан ряд вопросов и ряд расхождений. В частности, шииты говорят, что таравих не является сунной, его нельзя совершать в джамаате. Они говорят, что в джамаате совершать этот намаз нельзя, это является рия показухой. Хотя есть хадисы о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, совершал намаз таравих с сахабами, просто он боялся, что они могут подумать, что это фарз, что это является обязанностью, и перестал это делать. Затем Умар, ради Аллаху Ану, когда увидел, что мусульмане оставили этот намаз или совершают его поодиночке и не усердствуют над ним, он их собрал в один джамаа и сказал, что 20 ракатов отныне они будут делать джамаатом. Это будет являться сунной таравиха. Значит, известно ли о том, сколько точно пророк, алейхиссалату вассалям, совершал намаз таравиха? Нет, неизвестно. По одному из сообщений, пророк, алейхиссалату вассалям, делал 8 таравиха, 3 витру, по одному сообщению. По другим сообщениям, сказано, фукаха говорят, что нету точного количества, которое пророк, алейхиссалату вассалям, делал таравих. Но действие Умара, ради Аллаху Анху, тоже считается сунна. Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, алейкум бисуннати, ва суннати аль-хулифа ир-рашидин. То есть, вам моя сунна, и сунна праведных халифов. Поэтому Умар, ради Аллаху Ану, когда сказал, что отныне мы будем совершать 20 ракатов джамаатом, таравиха, он сказал, какая хорошая беда, какое хорошее новшество. Потому что это новшество, которое соответствует шариату, соответствует сунне пророка, в нем нет ничего противоречащего шариату. И на этом новшестве сошлись подвижники. Никто не сказал, что Умару ты не прав, там 20 ракатов нельзя делать, пророк делал там 8 или сколько-то, надо столько делать, как сейчас появляются люди, которые говорят, что там 20 ракатов бида, а надо 8 делать и так далее. Хотя здесь Умара, то, что Умар ввел 20 ракатов таравиха и сказал, что 20 ракатов таравиха это сунна, это, и любой человек, это является иджма. Безусловно, это 20 ракатов сунна, если человек делает 8, нет проблем в этом. Это сунна, это не фарс. Но вопрос в другом, когда человек именно отрицает, что 20 ракатов это сунна. Он говорит, нет, 20 ракатов бид'а. Или говорит, вот 20 ракатов это как там к зухру прибавить еще один ракат и так далее. Есть такая астагфирулла, такие люди в наши дни. Это, конечно, противоречие иджме мусульман. И поэтому в книгах по фикху четко прописано, что после этого действия иджма среди мусульман, что суннат это 20 ракатов. Но так как это вопрос именно бид'а, хорошего новшества, в книгах также по фикху сообщается, что мединцы в месяц Рамадан вели такое новшество, они стали 36 ракатов делать. 36. Потому что мекканцы во время таравиха выходили к Каабе и делали таваф между намазами. И заходили обратно, продолжали делать таравих. И мединцы, соревнуясь с благом, решили тоже сделать что-то хорошее, выделиться, как и мекканцы, и вели, стали совершать дополнительные еще ракаты таравиха. Но в книгах по фикху написано, что это дозволительно только для этих людей в те времена. Они могли такие вещи делать. А следовательно, мы в наши дни не можем там вести, там что-то понравится, и мы там ведем что-то дополнительное и так далее. Это была Мекка и Медина, где жили салифы, праведные наши предки, табиины, таби-табиины. Все четыре имама признали эти действия. Никто не сказал, что это является запретным, недозволенным и так далее. Поэтому эти вопросы, вопросы протирания носков и вопросы Рамадана, они касаются, конечно, фикха, но здесь именно, так как этим вопросам очень много сект противоречит и отвергают их, говорят, что это делать нельзя, поэтому эти вопросы рассматриваются в книгах по акиде. В книгах по акиде рассматриваются эти вопросы, и в многих книгах по акиде упоминается, что протирать кожные носки дозволено. И таравих. Соответственно, с таравихом из намаза таравих и то, что Умар радиаллаху анху ввел 20 ракатов, мы понимаем, что не всякое новшество, которое появляется, является запретным. Новшество есть двух видов. Есть, как имам Шафии, рахматулла алей, сказал в одном из своих сообщений, что бид'а зарбатан, бид'а двух видов бывает. Хорошая и плохая. То, что соответствует шариату, то, что соответствует Коране и Сунне, то, что соответствует иджме, даже если не делал это пророк, даже если это не делали сподвижники, но оно соответствует, это не противоречит, это хорошее новшество. Если это плохое новшество, это если оно противоречит шариату. То есть оно, например, касается вопросов харама, или вопросов макруха, или оно изменяет очевидную вещь, тогда, конечно, это новшество будет дурным новшеством. Также дурные новшества в вопросах, связанных с акидой. Когда люди меняют постулаты веры, когда люди меняют акиду, которая была при сподвижниках и пророке. Говорят, Коран сотворен, например. Или говорят, человек сам творит свои деяния. Или какие-то другие, или как философы начинают выдумывать, там, что вот ад конечен, там, или что люди там не вечно будут пребывать. То есть начинают своим разумом в вопросах акиды вылезать и какие-то постулаты вероубеждения вводить. Это однозначно запретно. Это однозначно запретная бид'а. И когда в хадисе, как толкователи хадиса, что всякое новшество запретно и всякое новшество плохое, они, есть такой хадис от пророка, алейхиссалату вассалям, комментируют, ученые говорят, что в первую очередь это касается новшеств в вопросах вероубеждений, такие как мутазилиты, кадарии, мурджии, другие разные секты, которые появлялись в исламе. Это их касается. Ибо есть другой хадис достоверный, который есть в муслиме, кто ведет мою религию хорошее новшество, то тому будет награда за нее, то есть хорошую сумму, тому будет награда за нее, и награда всех тех, кто следует этому хорошей новой сунне. Поэтому эти два хадиса дополняют друг друга. Поэтому мы должны понимать, что новшество есть хорошее, дозволенное, соответствующее шариату, и недозволено. Если мы будем считать, что всякое множество дозволено, тогда нам придется сказать, что сахаби сделали бид'а, когда собрали Коран в одну книгу. Тогда придется отменить все шариатские науки, ибо их не было при пророке, алейхиссалату вассалям, отменить грамматику всю, отменить фикх с ее делениями на главы, сказать, что собиратели хадиса сделали бид'а, когда собрали хадисы в одни книги, ибо сподвижники не собирали хадисы в одну книгу. И масса-масса вещей, которые однозначно дозволены для мусульман, и мусульмане сошлись на дозволенность этих вещей, признать их множеством и отменить их. Поэтому это безумие. Мы должны всегда понимать, что ислам – это золотая середина. Нет крайностей в одну сторону и крайностей в другую сторону. Что все, что было при пророке, вот только надо так делать, и ничего другого вводить нельзя. Это одна крайность. Другая крайность – делай, что хочешь, вводи все, что тебе понравится, соответствует шариату, не соответствует шариату, неважно. Поэтому мы всегда следуем золотой середине. Поэтому это такой вопрос важный. Также следующий вопрос, связанный с тем, что мы считаем грешника верующим. Ас-саляту хальфа кулли бир ва фаджир миналь муъминин джаиза. Намаз, совершение намаза, очень важный вопрос. Совершение намаза за каждым праведником и грешником из числа верующих допустим. Можно делать намаз за грешником, даже если он совершает большой грех. Можно делать намаз за ним. Нет, здесь нет проблем, ибо мы его считаем верующим. Намаз можно делать за верующим, и намаз нельзя делать за неверующим. Поэтому вопрос имама, является ли он праведным или грешным, это не вопрос, можно за ним молиться или нельзя за ним молиться. Очевидно, можно. Поэтому толкователь этой книги Мулла Аль-Кари даже пишет, что тот, кто оставляет джуму или совершение джамаата за имамом на основе того, что он грешник, он является муптадия, он является бидатчиком. То есть тот, кто не делает намаз за имамом, считая, что он грешник, что он фасик, он является муптадиан. Ибо акида ахлю сунна ва джамаа говорят, что намаз таким человеком действителен. Если ты не совершаешь из-за этого намаз, значит, ты считаешь его недействительным, или нежелательным, или каким-то недозволенным, или какую-то форму недозволенности в нем видишь. Это является беда. Поэтому за любым грешником можно совершать намаз, и его не нужно восполнять. Его не нужно восполнять. Поэтому передается даже, что Ибн Масуд, радиаллаху та'аля анху, совершал намаз за одним из неправедных правителей, который был известен тем, что употреблял спиртное. Ибн Масуд, величайший сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, величайший знаток толкования Корана, делал намаз за грешниками. Поэтому мы должны в этот момент понимать, а то сейчас очень среди молодежи особенно модно, что за этим имамом нельзя читать намаз, за этим можно читать намаз и так далее. Это очень опасные вопросы. Это вопросы беда. Мы не должны в них входить. Надо быть очень осторожными. Ибо, по сути, мы, когда говорим, что за человеком нельзя делать намаз, мы его в куфре обвиняем. Вот что такое смысл. Есть один момент, который в книгах по фикху прописывается, когда нельзя делать намаз за бидатчиком. Если, например, это известный ученый заблудшего течения, и твое совершение за ним молитвы будет считаться как твое принятие его вероубеждений, вот тогда это нельзя. Если это просто обычный там обыватель, неизвестный никому человек, то за ним можно делать намаз. Но если это какой-то большой ученый какого-то заблудшего течения, и твой намаз будет расцениваться как то, что ты признаешь его или пропагандируешь его заблуждение, тогда нельзя. Тогда нежелательно совершать. А так в целом за ними нежелательно совершать намаз. «Валя наколю иналь му'мин ля тазурру аззунуб, валя наколю иннаху ля ядхулю нар». Мы не говорим, что верующему не вредит совершение грехов. Мы этого не говорим. Если верующий человек совершает какие-то грехи, это вредит его иману, это вредит его якину, это вредит ему. Но валя накулю иннаху ля ядхулю нар. И мы не говорим, что верующий человек никогда не войдет в ад. Аллах субхана тааля, грешник, верующий грешник, он находится под хукмом Аллаха. Аллах захочет простит, захочет не простит. Поэтому в книгах по акиде говорит, что Аллах может простить даже большой грех, если человек таубу не сделал в нем перед смертью. Если человек сделал таубу, то нет никаких вопросов, сомнений нет. Как сказано в хадисе, тот, кто покаялся, подобен тому, кто не совершал греха. В каком-то грехе покаялся, то он подобен тому, кто этот грех не совершал. Поэтому вопрос касается именно грешника, который не сделал таубу. Поэтому это под волей Аллаха. Аллах захочет простить, не захочет, он будет вернут в ад и там искупит свои грехи. «Валя накулю аннаху юхлиду фиа». И мы не говорим, что верующий будет пребывать в аду вечно. «Вайн кана фасикан», даже если он был грешником. «Баада ан яхруджа мина дуня му'минан». После того, как человек вышел из этого мира верующим. Очень важное примечание. Мы не знаем, как мы умрем. И важное условие, чтобы мы именно умерли верующими. Чтобы Азраиль, когда пришел к нам забирать ангел смерти, забирать нашу душу, мы в этот момент умерли верующими. Даже если мы умерли в этот момент верующими, даже грешниками, то верующий человек никогда не будет пребывать в аду вечно. Иншаллах, как искупить свои грехи, он будет введен в рай. Валя наколю, также очень важный момент, валя наколю инна хасанатана макбуля, васаиатана макфура. И мы не говорим, что все наши благие деяния Аллах принимает. И мы не говорим, что все наши плохие деяния, они прощены. Что здесь имеется в виду? Чтобы какое-то хорошее наше дело было принято, у него есть очень много условий. Недостаточно просто совершить намаз, чтобы он принялся. Этого недостаточно. Совершить внешний акт поклонения – это очень просто. Сделал омовение, потратил 2-3 минуты, совершил намаз, ушел. Но вот что было внутри тебя? Вот это и определяет, примется твой намаз или нет. Это определяет. И мы не говорим, что все наши грехи автоматически прощаются, как это говорили мурджиты. Лякин накулю ман аммиля хасана биджамия шараита. То есть мы говорим, что человек, который совершил хорошее действие, биджамия шараита, со всеми условиями, халя миналь уюбиль муфсида, ва миналь мааниль муптиля, и это действие, оно чисто, чисто от внутренних изъянов, внутренних пороков, которые губят это действие. Например, показуха. Когда человек совершает намаз, чтобы другие увидели это, или, например, он, когда сам делает намаз, он делает там за одну минуту, когда есть люди, он затягивает, читает суры, например, долго делает рукосу, да, чтобы другие люди видели, какой он верующий и так далее. Это рия, показуха. И такое действие, оно, такое действие уничтожает награду за действие. Это будет просто оболочкой. Валям юппель биль куфр варида. Также мы знаем, что действия, они уничтожаются, все действия уничтожаются за счет куфра и рида. Когда человек совершает куфру или вероотступничество, выходит из ислама, например, затем обратно принимает ислам, все его деяния, они нарушаются. Поэтому рида, вероотступничество нарушает, нарушает действительно дел. Пусть Аллах убежит нас всех от этого. Вакад хараджа мин ад-дунья муъминан фа инна Аллаха тааля ля юдъиъуху. И ля язъяху. И если человек говорит, вышел из этого мира верующим, и у него было какое-то праведное дело, в котором не было ни показухи, которое было совершено искренне ради Аллаха субхана тааля, тогда Аллах вознаградит его. Тогда вознаградит его. Но не все в наших делах есть ихляс. Не всех в наших делах есть ихляс. И дай Аллах, чтобы большая часть их была ихляс, или хотя бы была небольшая часть, в которой была искренность. И ихляс, искренность, это самая большая ценность, которая должна быть в делах верующего человека. Баль якбалюга мингу ва юсибуху алейха. И Аллах субхана тааля принимает такое дело, которое совершено ради него, и от человека, который не совершал ни куфра, ни рида, Аллах субхана тааля обязательно примет его дело и даст награду за него. Но с условием, что есть ихляс. Не с условием, что человек сделал что-то, а с условием, что он сделал искренне ради Аллаха. Ва ма кана мин аш-шайя дуна ширк валь куфр ва лям ятуб анха сахибуха хатта мата муминан фа иннаху фи машиати ллахи тааля. И человек, который, например, был грешником, но не совершал ни ширк, ни куфр, и не покаялся в них, и, например, умер верующим, то он находится в воле Аллаха субхана тааля. Инша аадабаху бин нар, если Аллах субхана тааля пожелает, то он накажет его огнем. Ва инша аафа анху ва лям юадиб бин нар. И если Аллах субхана тааля захочет, он его простит и не будет наказывать его огнем аслан. Никак вообще. Поэтому это мы не свидетельствуем никому адам, и мы не свидетельствуем никому раем, кроме тех десятерых, про которых пророк, алейхиссалату вассалям, сам засвидетельствовал лично. Мы говорим, что у этого человека деяние людей рая, а у этого человека деяние людей ада. А хукум, конечно, хукум, это в самом конце, жизни нас, человека, будет определить момент, является он верующим или не является. Поэтому, а мы не знаем, как человек умер. Поэтому этот хукум мы берем по внешнему. Если человек ведет произнес шахаду, он мусульманин. Если человек не произнес шахаду, значит, мы внешне не проявляем свой ислам, значит, мы относимся к нему не мусульманину. В этой жизни, в этом мире мы друг друга оцениваем лишь по внешнему. По внутреннему мы не имеем права друг друга оценивать. Наше намерение – это не вопрос, другое намерение – не вопрос нашей компетенции. Мы не имеем права другое намерение другого человека оценивать. Но это уже вопрос судного дня, вопрос Аллаха субхана тааля. Поэтому мы не должны туда входить, как-то оценивать других людей, вешать на них ярлыки, кафир, там, мунафик и так далее. Это категорически должно отсутствовать в наших деяниях. Варья иза вакаа фи амаль мин аль амаль фа иннаху юбтилу аджрау. А показуха, рия, когда оно появляется в каком-то из наших дел, оно полностью уничтожает его награду.
Рия, что такое рия? Когда ты совершаешь действие ради другого, значит, ты не ради Аллаха его сделал. Какой награда от Аллаха может быть и тебе? Если ты что-то делаешь не ради Аллаха, как ты можешь дать награду от Аллаха? Аллах тебе скажет, вот кого ради кого делаю, тому иди. Поэтому награда будет тогда, когда будет ихляс. А нет ихляса, нет награды. Поэтому рия, ее называют еще малым ширком. Потому что человек внутренне совершает что-то не ради Аллаха, субхана тааля. Естественно, рия не выводит человека из ислама, не значит, что тот, у кого есть рия, он мушрик. Не в этом смысле. В том смысле, что человек это действие совершает не ради Аллаха. Выказывает уджбу. То же самое уджб. То есть, когда человек ради известности или ради славы, или чтобы другие оценили, ради тщеславия, совершает какие-либо действия. Поэтому мы должны понимать, что человек, верующий он или неверующий, перед нами это шахада. Он сказал шахаду, он мумин, все, мы относимся к нему как к брату-мусульманину. Перед Аллахом, субхана тааля, верующий он или неверующий, его сердце. Поэтому ахират, это хукм по батыну будет в ахирате. В ахирате, в судный день, оцениваться будут наше сердце и наше внутреннее состояние. А в этом мире мы относимся друг к другу по загиру, по внешнему деянию. Шахаду говорит, значит, наш брат. Не следует каким-то заблудшим течением, значит, наш брат из Ахлюсунна Валь-Джамаа. Мы к нему хорошо относимся и так далее. Если человек из заблудшего течения, из Ахлюбида, мы сторонимся его, и чтобы его новшества никак на нас не повлияли, и чтобы мы не сбились с этого. Поэтому, соответственно, мы должны относиться друг к другу. Вопросы после урока можно задать. Поэтому мы выносим хукм только по внешнему. Еще раз момент с предостережением насчет такфира. Такфир, тему такфира надо закрыть. Поэтому, ибо это является самой страшной болезнью, которая охватила мусульман. Следующий вопрос, очень важный вопрос, и в наши дни вокруг него очень много споров и непониманий. Вопрос чудес, караматов. И акида Ахлю Сунна Валь Джамаа является, как имам Абу Ханифа пишет, что мы верим в то, что в отношении и пророков, и аулия, то есть приближенных Аллаху Субхану Тааля, чудеса, различные чудеса, которые случались с ним, это истина, это хак. В этом нет сомнений. Поэтому любой человек, который отвергает возможность карама, как делали это мутазилиты, это ахлю бида. И любой человек, который издевается над этим, высмеивает это, говорит, что этого не может быть, это выдумки там, и так далее, то этот человек отвергает одно из положений нашего вероубеждения. Ибо мы знаем, что у пророков были чудеса, в этом нет сомнений. И у пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и у Муса, и Иса, и других пророков, у них это называется муджиза. То есть это чудо, то, что... Что такое чудо? Это то, что обычно не происходит. Когда человек ходит по воде, или человек летает, или человек может переместиться с одного места сразу на другое. То есть обычно это не происходит. И муджиза или карама – это вещь, которая противоречит обычному принятому ходу вещей. И для чего нужно это действие? Муджиза в отношении пророков – это когда Аллах Субхану Тааля дает понимание, что этот человек пришел с откровением. Что это не просто человек, который болтает все, что ему вздумается, а это именно человек, который есть откровение от Аллаха Субхану Тааля. И чудо – это как форма доказательства от Аллаха. Люди всегда приходят, а докажи. Если ты говоришь от своего Господа, докажи, сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь, какое-нибудь чудо. Поэтому такова природа людей. И поэтому муджиза, чудо в отношении пророков – это муджиза. А в отношении непророков – это называется карама. То и то можно на русский язык как чудо переводится. В чем различие? В сути своем, то, что могут те муджизы, которые могут быть у пророков, они могут быть и у аулия. И могут быть и аулия. Поэтому передается, что Иса, алейхиссалям, оживил мертвого, так и передается от некоторых аулия, таких как Абдул-Кадир Джилани, что он оживлял мертвых. Но это, естественно, не он делает. Это делает Аллах, субхана тааля. Он внешняя причина. Мы должны понимать, что когда говорим чудеса, не значит, что они, эти люди, самостоятельно что-то могут делать. Это только это действие от Аллаха Субхану Тааля. Так же, как мы встаем, идем, кушаем, едим, живем, дышим, это тоже действие Аллаха Субхану Тааля. Тоже, если человек начинает летать или ходить по воде, это такое же действие от Аллаха Субхану Тааля. И то легко для Аллаха одинаково, и это легко. Поэтому между этими двумя действиями нет никакой разницы. Тоже поэтому действия, которые могли совершать пророки, как в виде чудес, или которым они по воле своей делали, или не по воле своей делали, то же самое могут быть у Али Аллаха. Кто такие аулия? как шейх Мулла Аль-Кари пишет, это ариф билля, то есть это познавший Аллах. Что значит познавший Аллах? То есть познавший сифаты Аллаха Субхану Та'аля. Настолько познавший его, что он, говорит, обязал себя подчинением Аллаха Субхану Та'аля и отстранением от всего запретного. И он ограничивает себя в удовольствиях своего нафса, в видимых удовольствиях этого мира, борется со своими страстями, с беспечностью и с бездельем. То есть не совершает каких-то действий, которые являются в религии ничем не значащим. То есть не занимается бесполезными вещами. Такие люди называются вали, аулия. Все верующие — это вали Аллаха, все верующие. Как имам Тахави говорит, но есть более приближенные к Аллаху Субхану Таалю, те, которые больше соответствуют Коране и Сунне. И чтобы определить, где вали, а где не вали, есть один простой критерий. Это называется истикама. Истикама – это четкое следование Коране и Сунне, то есть шариату. Это является главным признаком вали. Признаком вали или вали Аллаха не то, что он летает, или не то, что он ходит по воде, или не то, что он чьи-то мысли читает и так далее. Это может быть и не у верующих людей. Никто не говорит, что карама может быть только у верующих. Просто у верующих это называется карама, у неверующих называется истидрадж. Это как обман. Обман. Поэтому мы могли слышать про каких-то монахов, которые там могли там годами не кушать, или там еще какие-то вещи совершали, или про индусов рассказывают много вещей, как они там по воздуху летают и так далее. Аллах, может, это правда, может, неправда, но в отношении неверующих Аллах тоже дает им такие действия, и это еще больше усугубляет их неверие, и они еще больше углубляются в свое заблуждение. Поэтому карама – это не цель, это не то, к чему стремится вали Аллаха, это просто некое внешнее действие, которое противоречит или не соответствует обычному ходу вещей, которым Аллах Субхану Тааля наделяет своих любимцев. Чтобы люди окружающие поняли, что это непростые люди, или, например, как испытание для самого человека, если, например, кто-то из нас начнет читать чужие мысли, что мы только про себя не подумаем, кем мы себя не возомним. Поэтому это серьезное испытание для людей. Поэтому, если, конечно, у человека этих всех вещей нету, это для него лучше. Для него меньше шансов впасть в рия, меньше шансов возомнить себя кем-то великим и значимым. Но, тем не менее, это не значит, что таких вещей не бывает, или они как-то противоречат вероубеждению. Поэтому, особенно мы живем в такое время, когда мы считаем, что все определяется там физикой или химией, поэтому, когда читаем про какие-то вещи, можем подумать, что это сказки, или такого быть не может. Так думать нельзя. Так думать нельзя. И вот тогда множество хадисов в Бухаре придется сказками посчитать, где рассказываются различные чудеса, которые были связаны с пророком Мухаммадом, алейхиссаляту вассалям. Поэтому это вещи, которую, может быть, мы уже не видим, потому что мы живем в грязном обществе, мы, мусульмане, не соответствуем тем стандартам, которым мы должны соответствовать. Поэтому эти вещи, они видят только особые люди, или сталкиваются с ними только особые люди. Обычно люди это не видят, но, тем не менее, не значит, что это нужно отрицать, или что это можно отрицать. Это постулат акиды, постулат нас вероубеждения, вера в модиза и вера в караматы. Поэтому, опять-таки, это не является целью вали Аллаха, аулия не стремятся летать по воздуху или ходить по воде. Это не их цель. Их цель — поклоняться Аллаху Субхану Тааля. Аллах дает, кому захочет, не дает. Поэтому у некоторых, например, сподвижников также были карама, когда Умар, ради Аллаху Ану, стоял на минбаре и делал хутба, он в один момент увидел, как войско в одной из сражений при Персии. И он начал с минбара давить им советовать, типа, поднимайтесь гору в гору, по-моему. И благодаря его совету войско победило. Это достоверный хадис, достоверный риваят про то, как с Умаром, ради Аллаху Анну, была эта карама. У некоторых сподвижников их не было. Например, от Абу-Бакра не передают такие вещи. Или от других сподвижников. Это не значит, что тот, у кого есть карама, лучше того, у кого нет карама. Лучше тот, кто более усердно следует Коране и Сунне. Тот, кто усерднее следует шариату. Тот, кто искренне поклоняется Аллаху, тот и лучше. Но, тем не менее, эти вещи бывают. Но они бывают как с рабами Аллаха, как у верующих, так и не у верующих. «Ламма ляти такуну лиль ахда, мисль Иблис, ва Фираан, ва Даджаль». А что касается тех вещей, то есть внешних чудес, которые бывают у Иблиса, Иблис одновременно научает всех мусульман, может научать, которые находятся на этой земле и на востоке, и на западе одновременно. Или, например, Фираон, который тоже повернул вспять Нил, который тек, или совершал такого рода фокусы, тогда или даджаль, который также будет совершать чудеса, и люди начнут из-за этого его Аллахом считать. И это вещи тоже, мы верим в это, что это может быть. Также мы верим в сехру, в колдовство, что есть такая вещь, тоже постулат акиды нашей, вера в сехру, колдовство. Только мы, нам, мусульманам, запретно это колдовство, мы не имеем права его совершать. И должны отстраняться от этого. وَمِمَّ رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ И передается, говорит, в сообщениях, что вот и с Иблисом, и Фирауном они совершали вещи, которые внешне походили на чудеса. وَيَكُنْ لَهُمْ Они бывают для них, они действительно были для них, но мы их не называем карама, мы их не называем чудом или в каком-то смысле. لَكِنْ نُسَمِّهَا قَدَى الْحَاجَاتْ لَهُمْ Мы называем это исполнение их стремлений, их нужд. وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا لهم وعقوبة لهم. Поэтому ибо Аллах Субхану Тааля выполняет некие желания или стремления своих врагов в виде испытания для них и в виде наказания. Потому что они через это начнут обманываться, еще больше будут считать, что они святые, или еще больше будут, если это фараон, например, возомнил себя Господом, и от того, что у него какие-то чудеса получились, он еще больше углубился в своем заблуждении. «Валягум фаягтарруна бихи, ваяздадуна тугьянан ва куфран, вадалика кулюху джаиз ва мумкин». То есть из-за этих всяких чудес, которые совершают, например, в наши дни различные там буддийские монахи, там чудеса могут совершать, там или какие-то вещи, там или там на огне там сидят, или там по углям ходят и так далее. Действительно, они могут такие вещи делать, и это показывают и так далее. Но это Аллах Субхану Тааля выполняет их какие-то там внутренние стремления, чтобы еще больше углубить их заблуждение. Они начнут восхищаться собой, думают, что действительно то, на чем я есть, это истина. И из-за этого их заблуждение будет увеличиваться. Но это не называется карам, это называется истидрач, как в виде испытания, когда человек испытывается этим, и через это еще больше углубляется. А карама или модиза, это только в отношении модиза, в отношении пророков, а карама в отношении аулия Аллаха. Аулия Аллаха. Поэтому внешне это может быть одно и то же действие. Да, там, например, вали Аллаха оживил мертвого, и какой-нибудь, например, там, язычник при помощи своей магии оживил мертвого. Внешне одно и то же действие. Но зависимо от того, кто его совершил, верующий или неверующий, оно по-разному называется. А так это и то действие Аллаха Субхану Тааля. Никто в этом мире не может совершить ни одно действие без воли Аллаха Субхану Тааля. Все наши деяния сотворены. Как обычные, так и необычные. Это все творение Аллаха. А для Аллаха нет никакой сложности в том, чтобы человек ходил по земле, и нет никакой сложности, чтобы человек ходил по воде. Это не сложно для Аллаха. Или чтобы человек летал, например, или ходил по воздуху. В этом никакой разницы нет для Аллаха Субхану Тааля. Тот, который сказал «кун фаякун», «будь и будет», то для него нет никакой сложности в этом. Поэтому мы должны понимать, что если мы сомневаемся в карама, если мы сомневаемся в чудесах, значит мы сомневаемся в могуществе Аллаха Субхану Тааля. Значит мы сомневаемся, а может ли Аллах Субхану Тааля. Но чтобы мы верили в какой-то карама, что какой-то вали Аллах действительно это сделал или сказал, у нас должен быть санат. У нас должна быть цепочка достоверных людей, достойных доверия, которые это сообщили. Тогда мы верим. А если какие-то люди начинают рассказывать какие-то сказки, и нету никакой цепочки, мы не можем проверить, действительно это было или не было это, тогда это дело другое. Но если действительно люди, достойные доверия, сообщают, что вот с таким человеком произошло такое чудо, или такой человек, например, у нас что-то было в сердце, а он нам дал какой-то совет, например, бывает такое, когда большие праведники или большие ученые, мы находимся в каких-то смятении или в каком-то сомнении, а люди, например, дают нам какой-то совет, и они даже не знали, или мы им не рассказывали, или кто не мог им рассказать об этом деле и так далее. Такие вещи бывают. И мы должны верить, что это есть в нашей религии, и Аллах Субхану Тааля, Он всемогущ. И если нам кажется, что мы подчиняемся физическим законам или законам Ньютона, это не значит, что Аллах им подчиняется, или что Аллах объявляет какие-то законы, или какие-то правила, или что-то Аллаху кто-то может запретить, Аллах Субхану Тааля, а кто-то может разрешить. Поэтому сомнение в караме – это сомнение в могуществе Аллаха Субхану Тааля. Поэтому, тем более, это вопрос очевидный, однозначный, но он стал таким вопросом, смуты, потому что люди через это пытаются унизить или оскорбить каких-то шейхов различных тарикатов или суфиев, или обвинить, что это только там какая-то там особая акида суфиев и так далее. Абу Ханифа Рахимулла четко об этом пишет, и поэтому это акида Ахлю Сунна валь Джамаа. Нет никакой суфийской или не суфийской акиды, есть акида Ахлю Сунна валь Джамаа, ашаритов и матуридитов, и то, что ей соответствует, мы берем, то, что ей противоречит, мы это отвергаем. Поэтому вопрос убеждений, вопрос веры в чудо, это вопрос очевидный. Так что, иншаллах, на этом закончим. Альхамдулиллахи раббил аламин, ва саллиллаху аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.